Тема дня. 30-е годы 20 века. Темное время всеобщего страха и жестоких репрессий, принудительной коллективизации и голода, изломов и разлук, ханжества и предательства. И тем ярче сквозь время сияет героизм тех, кто в самые тяжелые для общества годы не струсил и не сдался. Кто придумывал, создавал, созидал, строил, творил. 21 декабря, в день рождения Иосифа Джугашвили, мы вспоминаем живописцев, режиссеров, архитекторов, композиторов, чье творчество оставило глубокий и яркий след в истории страны.
Что сильнее, страх или тщеславие? Для знаменитого советского художника Александра Герасимова ответ, вероятно, был очевиден. Несмотря на то, что опасность попасть в черный воронок подстерегала каждого, ему удалось стать именно тем художником, кто смог найти и закрепить канонический образ Сталина в живописи. Это было и почетно, и смертельно опасно. Картины Герасимова одобрил сам хозяин Кремля, их репродукции тиражировались десятками тысяч, но после смерти Сталина о художнике стали говорить все меньше. 21 декабря, в день рождения Иосифа Джугашвили, говорим о человеке, стоявшем у истоков нового направления в изобразительном искусстве – социалистического реализма. На вопросы «Радио Спутник» отвечает кандидат искусствоведения Надежда Плунгян.
Мне кажется, что произошел какой-то резкий поворот, потому что где вот эти плакаты 20-х и где Герасимов с его соцреализмом?
Действительно, между 20-ми и 30-ми существует заметная разница в истории искусства. Говорят о ней по-разному. Существует несколько таких магистральных концепций исследователей, которые сейчас между собой полемизируют. Но все они согласны в том, что в 30-х годах произошел некий поворот к теме реализма. И в дискуссиях критиков, и в практике самих художников. Конструктивистский этап, который связывается с концом 10-х, началом и середины 20-х годов, сменился постконструктивизмом. И это произошло не только в архитектуре, но и в живописи и в графике. Причины здесь две. Первая причина – это, конечно, политика советской власти в отношении изобразительного искусства. Дело в том, что в 1932 году был создан Единый союз художников, который фактически сменил собой все самоорганизованные художественные объединения. Это очень противоречивая мера, которая, конечно, была организована сверху. И, с одной стороны, художники получили как бы такое представительство перед государством единое, которое было связано в том числе и с единым централизованным государственным заказом на произведение искусства. Но с другой стороны, они утратили самоорганизацию и право определять самим, куда искусство должно двигаться. Но при этом есть и другая сторона этого решения. Она связана с тем, что по всему миру, именно в середине 30-х годов и в начале 30-х годов, беспредметное искусство начало постепенно синтезироваться с реализмом и, как бы сказать, с этими неоакадемическими достижениями начала века. То есть произошел общий поворот к фигуративному искусству, частью которого стало и советское искусство в том числе.
А вот это определение «социалистический реализм»?
Термин «социалистический реализм» изначально возник в определении Максима Горького и связан был с политикой государства в области литературы. Как известно, он предполагал, что художник или писатель должен изображать действительность в ее революционном развитии. Это очень своеобразная ситуация, в которой реализм, который отражает, так сказать, нашу с вами реальность, он направлен не на современность, а скорее на будущее, на некую желаемую ситуацию уже наступившего социализма, которую должен отразить работник искусства. Да? И если в прозе это как-то такой, ну как бы сказать, футуристический момент, он еще был более-менее понятно, как реализовать, то вот в живописи здесь четких критериев не было. И поэтому первое время, по крайней мере до войны, соцреализм был скорее таким большим стилем, который определялся от противного. Значит, в Союзе художников велись такие большие дискуссии, заседания, так называемые проработки художников, где коллектив указывал на недостатки в их работе, в основном политические, где говорилось, что ваша работа не соответствует соцреализму по таким-то, таким-то, таким-то причинам. Но канонический соцреализм, он был на самом деле, пожалуй, все-таки установлен именно после войны. И этот, так сказать, большой стиль, он именно соответствовал партийным директивам в области искусства, то есть отражал какие-то ключевые точки политической истории. Это была большая картина, которую еще называют тематической картиной. И художники, они, так сказать, включились в эту новую академию советскую, если можно так выразиться.
Скажите, а я правильно сейчас вас понял? То есть художники находились под неким прессом партийных сотрудников, которые, в общем, к искусству, ну, которые художниками-то, собственно, и не были?
Несомненно. Это было централизованное руководство искусством, и зачастую, что в это очень трудно сегодня поверить, вот я рассказываю студентам, им, конечно, сложно это представить, зачастую это управление было ручным. Ну, например, Климент Ворошилов, который, ну, покровительствовал ряду художников, и его изображали рядом со Сталином в связи с этим, он лично принимал некоторые решения в области культуры. А с другой стороны, Сталин, как известно, звонил художникам и поэтам, писателям, да, спрашивал их разные вопросы, там, мастер ли Мандельштам, как мы знаем, там, находился в личных, почти личных отношениях с Булгаковым и так далее, и так далее. То есть вот это все была история как бы некоего такого персонального контроля над культурой, который уже сейчас представить нам трудно. Ну и действительно, что касается давления, ну да, это давление зачастую было просто, ну, физической угрозой художникам. Например, ряд учеников Малевича, которые после разгрома Государственного института художественной культуры, который он возглавлял, были арестованы по сфабрикованному делу. Вера Ермолаева, ключевой сотрудник института, была расстреляна, несмотря на ее инвалидность. И так далее, и так далее. Ну, все мы помним замалчивание школы Павла Филонова. Но, тем не менее, эти среды тоже пересекались между собой. Несмотря на то, что действительно существовало такое сильное давление, парадоксальным образом многие из этих фигур продолжали оставаться в большой культуре и даже получали достаточно значительные государственные заказы. Это было все равно не свободное положение, поскольку они не могли определять самостоятельно, что они должны были сделать. Но, тем не менее, такие заказы были. Например, ученики Малевича, как известно, оформляли интерьеры павильона Всемирной выставки в Париже в 1937 году, вот где рабочие колхозницы наверху.
То есть художники в 30-е годы, в общем, не избежали той участи, которую не смогли избежать и другие слои населения?
Да, к сожалению, в искусстве действительно репрессии сыграли очень большую роль, а потом наслоившиеся уже на это блокада Ленинграда, война и так далее. Все это привело к тому, что довоенный период в истории советского искусства остался как бы такой высшей, наверное, точкой его развития. Хотя потом, безусловно, тоже происходило немало интересного.
Надежда, а помогите мне еще разобраться с ситуацией вокруг Герасимова. С одной стороны, говорят о том, что он очень хороший художник, а с другой, он постоянно подвергается критике.
Понимаете, тут вопрос, что мы вкладываем в понятие «хороший художник». Дело в том, что Герасимов, безусловно, был одним из ключевых советских художников, наиболее, так сказать, цитируемый художник именно в 30-е и 50-е годы. Он наряду с Исааком Бродским был среди тех художников, которые, как бы сказать, осуществляли вот это подспудное руководство Союзом. И, безусловно, он определял, ну, горизонты легального и нелегального в этот момент. То есть он был непосредственно одним из любимых авторов Сталина и по этой причине был наделен достаточно большой символической и практической властью. Но при этом как бы его реальное значение, вот, ну как бы сказать, именно художественное значение, оно, конечно, достаточно сильно зависело просто от того, что у него не было фактически конкуренции в этой легальной сфере. Никому не пришло бы в голову сравнивать всерьез, например, Герасимова и Фаворского. Да и сейчас не приходят. То есть это художник, как бы работавший совершенно в разных плоскостях, или Герасимова и Филонова. Но проблема в том, что в результате все-таки мы увидим некую цельную историю искусства, и нам придется все это как-то реорганизовать, да, в истории искусств, в нашей голове, да, в представлении наших потомков. И здесь Герасимов, пожалуй, займет место, которое сопоставимо с такими крупными салонными авторами XIX века.
А есть ли художники, которые пользуются теми же приемами, что пользовались художники 30-х годов? Или, в общем, это уже ушло и все?
Ну, понимаете, что значит приемами? Как бы технически говоря или, как бы говоря, так сказать, пластически? 30-е годы – это период такого взлета интернационального модернизма. Фактически все художники, и советские, и западные, они интересовались темой контраста, они как бы пытались найти какие-то неожиданные ракурсы в изображении. Они, в общем-то, пытались охватить в своих работах большие исторические процессы. Все это, в принципе, живо и сейчас, но другой вопрос, что мы живем как бы на излете постмодернистской эпохи, и сейчас уже такая большая картина не требуется. Есть какие-то другие задачи, связанные с тем, что меняется в целом техническое, наверное, понимание искусства, да? Появляется цифровое искусство, огромные такие синтетические проекты, видео, да, тактильные, какие-то, значит, запахи, какие-то вот, ну, инсталляции вот эти. Все это, конечно, в огромном масштабе меняет нашу историю искусства и понимание, что такое искусство в целом.
О том, как появился новый стиль в советском изобразительном искусстве, социалистический реализм и вообще можно ли говорить о том, что такой стиль был, в эфире «Радио Спутник» рассуждала кандидат искусствоведения Надежда Плунгян.
Тема дня.